Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Русский дирижер Микола Селянинович и русские соловьи. Авторская программа Бориса Чернова и соавторов Андрея Аполлонова и Владимира Нефедова.
Сестра, дорогая, Бог всесильный, Бог любви, ты внемли моей мольбе, я за сестру тебя молю, жалься, жалься ты над ней, жалься, сестру, тебя молю, о Боже, милосердный, спаси ее.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем передачу у Сергея Ивановича Мигаева. Прозвучала каватина Валентина из оперы Гуно Фауст в сопровождении оркестра под управлением Брона. Продолжаем чтение из книги Гусева Сергея Ивановича Мигаева. В результате хорошо прошедшей пробы и благосклонности комиссии Мигаеву было предложено вступить в труппу Большого театра даже без обязательной в таких случаях оркестровой пробы. И он подписывает 1 сентября 1911 года первый контракт с Большим театром. Счастливый случай свел его со знаменитым итальянским баритоном Маттео Батистини, приехавшим в феврале 1912 года в Москву. Услышав Батистини в Травиате, Мигаев был потрясен красотой его голоса, необычайной ровностью звука, отчетливостью дикции. У меня закралась мысль любым путем попасть к нему с тем, чтобы он меня послушал. С моей стороны это был довольно смелый шаг, но чего не сделаешь, когда услышишь такое пение. Конец цитаты. В одном частном доме его представили Батистини. Именитый маэстро согласился послушать Мигаева, сделал несколько замечаний, в основном сводившихся к тому, что петь крупным звуком не следует. Ровное звучание надо сохранять на всем диапазоне голоса. Кроме того, следует беречь такой драгоценный материал, каким являются голосовые связки. И предложил заниматься с ним. Занятия с Батистини дали мне возможность в полной мере почувствовать, что голос должен петь сам, без всякого усилия, а овладение дыханием, четким и естественным словом давали к тому полную возможность. На каждом уроке, занимаясь со мной из так называемых азов, он упорно и настойчиво требовал от меня анализа пропетых упражнений. Главное же внимание уделял дыханию, говоря при этом «кто дышит, тот и поет». Конец цитаты. Первой партией в Большом театре Сергей Иванович была роль Валентина. Репетируя роль Валентина, я с каждой репетицией убеждался, что у меня все получается не так, как подсказывало внутреннее состояние. Помню, на одну из репетиций пришел Лоски и, увидев наши с режиссером обоюдные старания, остался неудовлетворенным. Лоски запросто пригласил меня к себе в гости. У него как бы случайно оказался в это время концертмейстер Большого театра Палица. Владимир Аполлонович тут же 3 раза прошел со мной всю роль, предварительно взяв с меня слово, что я не буду об этом болтать. Я не помню каких-либо особенно ярких его указаний или больших разговоров. Казалось, что он только слегка подсказывает мне, как спеть тот или иной кусок, и изредка говорит: «А вот руками не машите тут и не держите их крестом», или «Стойте спокойно и попусту не ходите». После дебюта Мигаев сообщал в письме к матери: «Дорогая мама, сегодня произошло долгожданное событие. Наконец-таки я удостоился спеть Валентина в Фаусте. Успех я имел большой, товарищи хвалили, а начальство благодарило. Пела я действительно прилично, как-то так удачно вышло. Голос хорошо звучал и волновался я, но это не отразилось на голосе. Теперь все уже кончилось, и я чувствую страшную усталость. Очень я доволен, что не подвел Лоскова. Он столько работал со мной, что прямо было бы большое свинство, если бы я провалился на сцене. Я держался не особенно важно в первом акте, хотя за арию «Бог всесильный» мне долго дружно хлопали. Во втором же акте в сценическом отношении я был недурен. Теперь будем ждать, что из всего этого выйдет. Всего хорошего, привет папе. Сергей, Москва, 1-14 апреля 1912 года. Хоренников, как «Соловей о розе», слова Антокольского, партия фортепиано «Ульрих», запись 1939 года.
Как соловей о розе,
Николай Титов, два романса на стихи Лермонтова. «Твоих признаний» и «Горные вершины», записи 1946 года. Партия фортепиано «Наум Вальтер» и далее он же «Если не оговорено особо». Лакерев из «По таинственной холодной полумаски». Слова Лермонтова, запись 1948 года.
Легкий
моим признаком красавицу мою. И с той поры бесплотное видение ношу в душе моей, ласкаю и люблю.
Дмитриев «Элегия», слова Лермонтова. Дата записи или переписи — 1950 год.
Пусть будет песнь твоя дика, как мой венец, мне тягостны веселья звуки. Я говорю тебе, я слез хочу певец, и разорвется грудь от муки. Страданиями была упитана она, томилась долго и безмолвно, и грозный час настал.
Римский-Корсаков. «Темная роща», замолк соловей. Слова Никитина, запись 1947 года.
светила звезда в синеве. Месяц смотрится в чащу ветвей, зажигает росу на траве.
Глинка, к Мэри, слова Пушкина, запись 1948 года.
Пью за здравие Мэри, милой Мэри моей, тихо запер я двери и один без гостей. Пью за здравие Мэри. Можно быть Мэри, краше Мэри моей, этой маленькой Перри. Но нельзя быть милей, но нельзя быть милей резвой ласковой Мэри. Но нельзя быть милей, но нельзя быть милей резвой ласковой Мэри. Резвой ласковой Мэри. Будь же счастлива, Мэри, солнце жизни моей. Ни тоски, ни потери, ни ненастливых дней. Пусть не ведает Мэри, пусть не ведает Мэри. Ни тоски, ни потери, ни ненастливых дней. Пусть не ведает Мэри, пусть не ведает Мэри.
Продолжаем чтение фрагментов из книги Сергея Ивановича Мигая. Лосский верно почувствовал характер его дарования, в котором оперная драматическая сторона не была особенно сильной и не делал на ней акцента. Но вот достижение правды образа через вокал добивался всяческими способами. Однажды, будучи уже маститым певцом, Мигай приехал на гастроли в Тбилиси, где в то время работал Лосский. Выступая в «Демоне и Онегине», Мигай по требованию публики несколько раз бесерил знаменитые арии этих опер. «Не плачь, дитя» в первой и, увы, сомнений нет, во второй. Делал я это, давая каждый раз иное выражение исполняемому. После одного из особенно шумных по успеху спектаклей «Онегина» Владимир Аполлоныч подошел ко мне и предложил прогуляться. На прогулке он задал мне вопрос: «А какие задачи вы себе ставите, давая такие различные голосовые краски в ваших бесах?» Я ответил. Владимир Аполлоныч подумал и сказал: «Да, может быть, это и неплохо». Потом он спросил: «А знаете ли вы, дорогой Сергей Иванович, что ваши многократные бесы останавливают действие спектакля? Если в «Онегине» их еще можно терпеть с грехом пополам, так как происходит это в конце картины, то в «Демоне» ваши бесы недопустимы. Получается уже не спектакль, а концертная эстрада». Конец цитаты. С благодарностью вспоминает Мигай уроки Антонины Васильевны Неждановой. Она оказалась партнершей начинающего певца в нескольких оперных спектаклях и поразила Мигая прежде всего высокой требовательностью к самой себе. Цитата. «Большой этапной работой была роль Жермона в опере «Верди Травиата». Репетируя совместно с Антониной Васильевной, я был поражен той строгостью к себе, которую артистка предъявляла при каждом повторении нашего дуэта во втором акте. Терпеливо и настойчиво, многократно повторяя одну и ту же фразу, она добивалась от меня искренности и простоты в передаче настроения, естественности звучания и вокальной законченности партии. Я теперь со стыдом вспоминаю, как мало я тогда понимал смысл и значение многих ее ценнейших указаний и часто лишь механически выполнял ее требования. Дуэты с ней были самой большой певческой школой, полученной мною в жизни. Конец цитаты. Учился Мигаю у Шаляпина, хотя уроков у него не брал. Больше всего Мигаю увлекали интонационные перевоплощения Шаляпина. Как много таких же детально продуманных и интонационно-образных смен наблюдалось и у самого Мигая, когда он созрел как артист. Дореволюционный период в деятельности Мигая ознаменовался еще одним крупным событием его художественной жизни – занятиями с Константином Сергеевичем Станиславским. В 1916 году Станиславский предложил артистам Большого театра приходить к нему на занятия. Подавляющее большинство труппы с восторгом приняло это предложение, в том числе и Мигай. Когда Мигай пришел к нему, то его первый вопрос к Константину Сергеевичу был, сможет ли он петь Онегина. «Отчего же?» – ответил Станиславский. «У вас хороший голос, и вы, по-видимому, живой человек». Я ему открыл причину моих мучительных сомнений. «Я неуклюж, мешковатый, застенчив, а Онегин должен быть настоящим светским львом». Константин Сергеевич возразил. «Важно не движениями изображать светского льва, а чувствовать, что в данной обстановке вы являетесь им, и тогда с большей и меньшей убедительностью вы сыграете Онегина». Конец цитаты. Грик, «Сны», слова Бенцена, запись 1948 года.
Знал я, но вот сны явились, ты стала моя. О, грезы мои, отнятые судьбой, со мной ты была, я любим был того. Счастлив во сне, как грозно предстала действительность мне. Другому досталось блаженство в удел, а я пробудился. Мой сон улетел. Прощайте же сны, все, чем было
все, и моя радость, мой светоч, мой рай, мой мир, жизнь моя.
Прогамышский «Свадьба», слова Тимофеева, запись 1947 года.
Венчальную песню пропел буйный ветер, то ворон спалящий. На страже стояли утесы до бездны, венки нам сплетала любовь да свобода. Венки нам сплетала любовь да свобода. Звали на праздник, ни друзей, ни знакомых. Посетили нас гости по своей доброй воле. Бушевала гроза и ненасти, всю ночь пировали земля с небесами, гостей угощали багровые тучи, гостей угощали багровые тучи, леса и дубравы напились до пьяна, леса и дубравы напились до пьяна. Столетние дубы спахли, спалились, краса веселилась до позднего утра, до позднего утра. Разбудил нас не свекор, ни свекровь, ни невестка, ни неволюшка спая, разбудила нас утро. Восток залился стыдливым румянцем, земля отдыхала от буйного пира, веселое солнце играло с росою, поля разрядились в воскресное платье, леса зашумели за здравною речью, природа в восторге вздохнув улыбнулась, природа в восторге вздохнув улыбнулась. Вздохнув, улыбнулась.
Булахов «За окном в тени мелькает». Слова Полонского, запись 1946 года.
За окном в тени мелькает русая головка. Ты не спишь, мое мучение, ты не спишь, плутовка. Выходишь ко мне навстречу жаждой поцелуя, к сердцу сердце молодое пламенно прижму я. Ты не бойся, если звезды слишком ярко светят, я плащом тебя одену, так что не заметят. Если сторож нас окликнет, назовись солдатом, если спросит, с кем была ты, отвечай, что с братом. Под надзором богомолки, ведь тюрьма наскучит, а неволя по неволе хитрости научит.
Рубинштейн «Кинжал». Слова Лермонтова. Запись 1946 года.
Лилейная рука тебя мне поднесла в знак памяти в минуту расставания, и в первый раз не кровь вдоль по тебе текла, но светлая слеза, жемчужина страдания. И черные глаза, останавливаясь на мне, исполнены таинственной печали, как сталь твоя притрепетном огне, то вдруг тускнели, то сверкали. Ты дан мне в спутники любви, залог немой, и страннику в тебе пример не бесполезный. Да, я не изменюсь и буду тверд душой, как ты. Как ты, мой друг железный.
Несколько романсов Чайковского. «Нет, никогда не назову» – слова Мюссе, перевод Грекова. И «Ни отзыва, ни слова, ни привета» – слова Алексея Толстого, записи 1939 года.
никогда вам не узнать, кого люблю я. За всю вселенную ее не назову я. Давайте петь, и будет вам мой вторить голос, что белокурая она, как зрелый колос. Что воли ни за что ее я не нарушу, и коль захочет, ей отдам всю жизнь, всю душу. Я муки пламенной любви от ней скрываю. Они несносны, и от них я умираю. Но кто она? Но кто? Что пусть умру, но не скажу я имя милой. Пускай умру, но не скажу я имя милой.
Thank you.
«Пойми хоть раз» – слова Майкова, запись 1947 года, и «Забыть так скоро» – слова Пухтина, запись 1939 года.
«Пойми хоть раз тоскливое признание, хоть раз услышь души молящий стон, я пред тобой прекрасное создание, безвестных сил дыханием окрылен. Я образ твой ловлю перед разлукой, я полон им немею и дрожу, и близ тебя, томясь предсмертной мукой, своей тоской, как счастьем дорожу. Пою ее по праху пасть готовый, ты предо мной стоишь, как божество, и я блажен, и в каждой муке новой твоей красы предвижу торжество.
В заключение ария Елецкого, но прежде несколько слов. Сергея Ивановича связывала с Николаем Семеновичем Головановым большая дружба. Вот краткий и довольно исчерпывающий отзыв Голованова о Мигае. Подлинно русский вокалист. Их связывало, по-видимому, и то, что Сергей Иванович, как и Николай Семенович, был очень воцерковленным человеком. Николай Семенович организовал вечер, посвященный 40-летию творческой жизни артиста. А Сергей Иванович вместе с Еленой Андреевной Степановой были свидетелями дебюта Голованова в Большом театре в качестве дирижера. Мигай был активнейшим членом правления музея-квартиры Неждановой. Чайковский, речитатив и ария Елецкого из оперы «Пиковая дама». Оркестр под управлением Голованова. Окончание в следующей передаче.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.